эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 18 ноября, понедельник, и сегодня мы говорим о таком. Деньги смешные, но это дело принципа. Как кузницу ДНР лишили зарплаты.
Действительно, была в городе Донецке. Вышла на работу.
Возврат из плавания. Зачем Кремлю возвращать корабли?
Ну, офіційно вони просто переходили в інший український порт. Але демонстрація прапору – це також важлива річ.
І який смисл в формулі «їх там нет» в 2019 году?
Так делали всегда. Здесь отчет идет с 46-го года, но и до этого.
Советник Путина Владислав Сурков, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны России Сергей Шойгу и некий Владимир Иванович, предположительно генерал ФСБ, непосредственно управляли ДНР, по крайней мере, летом 2014 года, когда Боинг рейса MH17 был сбит в небе над Донбассом. Об этом говорится в новой порции прослушек от Объединенной следственной группы в Нидерландах. Зачем следователи копают под руководство России и могут ли в этом деле появиться новые обвиняемые вплоть до Владимира Путина? Боятся ли этого в самой России? И повлияет ли решение суда в Нидерландах на мировую политику и будущие суды между Украиной и Россией касательно Донбасса? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт-международник, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия 21» Виталий Мартынюк, эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игорь Тышкевич, а также шеф-редактор российского издания «The Insider» Роман Доброхотов. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, звонки бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом поговорим через несколько минут, а пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате запланирована на 9 декабря. Об этом сообщают российские СМИ. При этом Песков призвал не завышать ожидания встречи. Представитель президента России подтвердил, что саммит должен состояться в Париже. В офисе президента Украины Владимира Зеленского также подтвердили эту информацию. Напомню, последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Россия передала Украине задержанные у Керченского пролива корабли. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России. В ведомстве заявили, что эти корабли являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Напомню, Россия захватила 3 корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих в ноябре 2018 года неподалеку от Керченского пролива с применением оружия в международных водах. По международному праву это признается как акт агрессии. Москва отказалась признавать за украинскими моряками статус военнопленных и пыталась судить их по уголовным статьям вроде незаконного пересечения российской границы. Моряков позднее передали Украине не по решению трибунала, а в рамках обмена удерживаемыми лицами. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование за прошедшие сутки 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, группировки обстреливали позиции ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР сообщили об одном нарушении режима тишины со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиновата и Горловки. На контрольном пункте в станице Луганской накануне умер пенсионер. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. Предварительно причиной смерти стали проблемы с сердцем. Луганская ТЭС вошла в двадцатку загрязнителей воздуха Украины. Такой список опубликовали в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. По данным ведомства, из 20 объектов, которые больше всех выбрасывают загрязняющие вещества, 7 расположены в Днепропетровской области, 5 в Донецкой, 2 в Запорожской, по одному предприятию в Ивано-Франковской, Львовской, Луганской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях. Большинство предприятий металлургической промышленности ТЭС. Луганская теплоэлектростанция занимает в рейтинге 18 место. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, со стационарных и мобильных телефонов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Деньги смешные, но это дело принципа. Так говорит бывшая пленная российских гибридных сил Валентина Бучук. Она выиграла апелляционный суд против своего работодателя, энергоснабжающей компании. Женщина работала электромонтером на Донецкоблэнерго в Донецке и попала в плен, когда выполняла свои рабочие полномочия. Обходила дома и проверяла оборудование. Но зарплату за время в подвалах ДНР Валентина не получила. По возвращению домой после обмена женщина подала на свою компанию работодателя в суд. Моя коллега Юлия Рацибарская выяснила у Бучок, как ей удалось выиграть дело.
В феврале 2017 года Валентина Бучок работала в Донецке электромонтером на энергоснабжающем предприятии. Рассказывает, схватили ее в плен прямо на улице посреди рабочего дня. Поводом для обвинений в шпионаже в пользу Украины стали фотографии зданий, которые нашли в ее телефоне. По иронии судьбы, именно в этот день ареста, Валентина направлялась в главный офис своего предприятия за ответами на свои многочисленные запросы о том, что работать в Донецке стало опасно. В частности, она не скрывала свою проукраинскую позицию и жаловалась, что ей угрожают. Но в офис так и не дошла. Дальше был допрос и издевательство. Боевики одели женщине пакет на голову и так продержали 20 часов. Подконтрольный России суд приговорил Валентину к 17 годам лишения свободы. Почти год женщина провела в руках боевиков. Ее фамилию внесли в списки на обмен. И 27 декабря 2017 после освобождения она смогла приехать на подконтрольную Украине территорию. Все это время на своем предприятии Валентина Бучок считалась в прогуле. Женщина подала на работодателя в суд.
Процесс начинался с того, что подавали иск о том, чтобы предприятие-ответчик предоставило суду материалы, там журналы, инструктажа. Мне надо было основное подтвердить то, что я 3 февраля 2017 года действительно была в городе Донецке. Вышла на работу.
Сначала Краматорский городской суд установил, что, находясь в плену, Бучок пыталась связаться с руководством своего предприятия. Однако оно на связь не выходило. Ее судьбой не интересовалось. Суд также установил, в период плена Валентина не выполняла свои трудовые обязанности не по своей воле, а в связи с насильственным содержанием в местах лишения свободы. Суд обязал предприятие выплатить женщине зарплату за этот период и провести служебное расследование. Работодатель с таким решением не согласился и подал на апелляцию. Однако апелляционный суд Донецкой области также признал правоту бывшей пленной.
Ну, деньги эти, может быть, я и получу, конечно. Я не думаю, что они будут затягивать, потому что сумма-то смешная. Это 36 тысяч минус все вычеты в пенсионный фонд. Тут было, во-первых, это дело принципа.
Журналисты радио «Донбасс Реалии» отправили информационный запрос работодателю Валентины Бучок. Юристы говорят, судебный процесс Бучок показательный, а решение суда может стать прецедентом для других освободившихся из плена гражданских лиц. Суд посчитал возможным применить к делу Валентины Бучок статью, которая регламентирует отношения с работодателем для бывших военнопленных, так как права бывших пленных гражданских в Украине законодательно пока никак не защищены, говорит юрист правозащитной группы СИЧ Владимир Плетенко.
То, что они считали, что 119 статья, а это статья, которая дает право военнослужащим, в случае, если они попали в плен при выполнении боевых заданий, получать денежное обеспечение, не должна применяться к гражданским пленным. Но нам получилось достучаться до суда, доказали, что в принципе можно.
Юлия Рацибарская для «Донбасс Реалии» из Днепра.
Российская сторона передала Украине задержанные у Керченского пролива корабли Украины. Год назад Россия захватила с экипажами три корабля украинских ВМС, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. А 24 задержанных тогда украинских военных провели в российском СИЗО 10 месяцев. Они вернулись домой чуть раньше, чем корабли благодаря обмену. И не по решению Международного трибунала по морскому праву. Россия его не выполнила. А зачем передавать корабли? Об этом мой коллега Александр Лащенко говорил с российским адвокатом Николаем Полозовым и главой Центра политических исследований Павлом Жавніренко.
Дивіться, але справді дії Порошенка критикували ж не лише проросійські дії, має на увазі рішення тоді президента України, головнокомандувача Збройних сил, все-таки Скорова. Ну як, він же ж тоді намагався Порошенка запровадити воєнний стан, було рішення Ради, хоча зрештою вдалося запровадити лише в 10 областях. І критики Порошенка звинувачували його, що, мовляв, це такий крок був тоді, в листопаді 18 року, щоб зрештою зірвати вибори президентські, бо тоді вже Порошенка низький рейтинг був. Що скажете?
Я не знаю мотивів Порошенка, я просто суджу от по ситуації, яка зараз була з кораблями, з нашими, з українськими воєнними кораблями. Вони йшли абсолютно в межах норм міжнародного права. Друга, вони йшли з українського порта в український порт.
Вони йшли
мимо українського порта, який захоплений Росією. Вони не думали стріляти, у них не було такої команди. І, до речі, це, наскільки я розумію, це плюс, тому що якби була стрілянина, то вони були не підсудні цьому міжнародному трибуналу. У них було завдання, на мій погляд, зовсім просте, це демонстрація прапору. Ну, офіційно вони просто переходили в інший український порт, але демонстрація прапору – це також важлива річ. Показати, чиє море, що ми не визнаємо анексію.
Тому що незадовго до цього інциденту рік тому проходили українські кораблі, Росія тоді ніяких сил не застосовувала, нікого не захоплювала.
Ну, а тут
і ніякого галасу не було в російських пропагандистських ЗМІ.
Тобто, той момент, коли Захід може не прореагувати. Вони йдуть по максимуму до того, поки... От я не даремно сказав, це, до речі, гопник – це не моє слово, це колишній прем'єр-міністр.
Це ваша точка зору.
Прем'єр-міністр Литви, Андріус, забув, як його прізвище, він якраз його назвав, він сказав, коли зустрічався з Путіним, він був прем'єр-міністром, коли ротація, пам'ятаєте, президент прем'єр-міністр, зустрічався з ним, це був 11-й рік, і я раптом через півгодини зрозумів, мені здалося, що я цю людину вже знаю, десь я її бачив. І я згадав, що він мені нагадує гопника з російськомовних передмість Вільнюса.
Пане
коли,
Павле,
коли, ти, коли ти йдеш йому на зустріч, він це розуміє як слабкість, тут же наносить удар.
Звичайно. Ну це ваша точка зору, як би не було, як Путіна називає, зрештою фактично, як конститує в тому числі
його керівник. Андрюс Кубілюс згадав.
Так. Він тримає козирі в своїх руках, фактично від нього все залежить. Так, пане Микола, я хотів обмежитися юридично вам запитання, але ж без політики ніяк. Все ж від Володимира Путіна залежить. Я зараз ніяких епітетів не збираюся йому роздавати. Він президент Росії, це головне. От що далі, звісно, і головне, от те, що я пану Павлу став запитання, вам, пане Миколу, хочу поставити. Навіщо саме зараз Путін відпустив? МЗС Росії, як то кажуть, лукавить чи ні російською, коли каже, що прив'язки до зустрічі в нормандському форматі 9 грудня тут немає в цьому кроку. Нібито, і от я, до речі, процитую ще МЗС Росії трошки. Москва ніколи не заперечувала можливості повернення Києву трьох суден. Ви це як адвокат помічали раніше, що ніколи не заперечувала?
Ну і не віддавали. Держали у себя. Значит, ситуация какая? Прежде всего, ближайшая дата – это заседание трибунала, арбитража трибунала. И, конечно же, Россия, российские власти хотят предоставить туда отчет, что мы все обеспечительные меры выполнили.
А это было известно, что эта дата будет 21-го раньше, так стало?
Ну, слушайте, подготовка этих кораблей велась на протяжении последних двух месяцев с момента, как моряков освободили. Вот, и днем раньше, днем позже бы они отдали. Я думаю, что это не сыграло бы какой-то роли, они специально подгадывали. Второй момент, конечно же, это встреча в нормандском формате, потому что Путину важно выйти во всем белом, красивом, сказать, ну смотрите, я же все сделал, я моряков отдал, еще людей дополнительно отдал, корабли вернул, что вы с меня хотите? Да, то есть ему тоже важно продемонстрировать, что он готов идти на какие-то уступки. Для них, для Кремля, ключевая же проблема в чем заключается? В том, что до сих пор существуют санкции. В том, что эти санкции ограничивают движение капитала, замедляют рост экономики и так далее. Поэтому любыми правдами и неправдами, конечно же, от этих санкций они пытаются избавиться, в том числе вот демонстрируя такие шаги. По большому счету, правовой статус этих кораблей, ну, позволяет России оспаривать их нахождение у Украины. Потому что если дело будет передано в суд, суд захочет посмотреть...
Российский суд,
да, конечно, вещественные доказательства. а Украина не будет отдавать эти вещественные доказательства, да, это, ну, опять...
Это на сберегание Украине передано за официальную версию России, так выходить корабли?
Получается, что так.
До речи, пане Микола, у нас добігає кінця, на жаль, програма, тут один глядач у нас теж. Підніміть питання щодо захоплених весною ще 14-го року Росії корветів, тральщиків, десантних кораблів. З приводу цього, що можна сказати?
Ну, я, честно говоря, не знаю, в каком они состоянии и где они находятся, но если власти Украины считают, что это их имущество, конечно же, это надо оспаривать в международных инстанциях.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Советник Путина Владислав Сурков, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны России Сергей Шойгу и некий Владимир Иванович, предположительно генерал ФСБ. Все они непосредственно управляли группировкой ДНР, по крайней мере, летом 2014 года, когда Boeing рейс MH17 был сбит в небе над Донбассом. Об этом говорится в новой порции перехваченных телефонных разговоров от Объединенной следственной группы в Нидерландах, которая появилась вот буквально на днях. Зачем следователи в Нидерландах копают под руководство России и могут ли в этом деле до суда, который состоится в марте 2020 года, появиться новые обвиняемые? Боятся ли этого самой Российской Федерации? И повлияет ли решение в суда в Нидерландах на мировую политику и будущие суды между Украиной и Россией, в частности, в вопросе вопроса касательно Донбасса? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт-международник, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия-21» Виталий Мартынюк. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
По телефону с нами эксперт программы «Международная внутренняя политика Украинского института будущего» Игорь Тышкевич. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится шеф-редактор российского интернет-издания The Insider Роман Доброхотов. Это издание активно следит за делом MH17, публикует собственные расследования. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800-300-403. Задавайте гостям студии свои вопросы. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Обращаю ваше внимание, что не только со стационарных телефонов, но и с мобильных. Виталий, вот первый вопрос. Мы летом этого года видели еще один отчет до международной следственной группы, где появились имена четырех подозреваемых в причастности к крушению Боинга. Это трое россиян: Игорь Гиркин, Стрелков, генерал-майор Сергей Дубинский и полковник Олег Пулатов, а также украинский гражданин Леонид Харченко. Очень много критиковали вот следователи Объединенной следственной группы за то, что они выдвинули обвинение вот таким, как так можно сказать, марионеткам, да, то есть людям, которые выполняли, скорее всего, приказ по сбитию Боинга. В частности, там фигурируют и украинские гражданины. Таким образом, как бы замыливалось участие самой Российской Федерации, да, непосредственно политического, военного руководства этой страны в этой операции. Получается, ошибались эти критики, и Объединенная следственная группа сейчас активно копает под руководство Российской Федерации в деле Бука.
Да, абсолютно очевидно, и прослеживается линия, как идет следствие. Международная следственная группа на первых этапах установила, от чего был сбит лайнер MH17. После этого они установили, чем он был сбит. После этого ниточка привела в Курск к российской военной части. После этого они начали разбираться, а кто же принимал решение. И вот в принятии решений они идут постепенно снизу доверху. Это сейчас абсолютно очевидно. То есть как бы есть клубок, большой клубок, который называется «Война России против Украины». Есть маленький элемент этой войны, это сбитие гражданского лайнера MH17, и от него идет ниточка, то есть то, что сейчас следственная группа и разматывает. Поэтому получается так, что на первом этапе было установлено все технические параметры, все это было, ну, насколько можно было, придано гласности, и потом был установлен экипаж, был установлен как попало, были установлены 4 человека, которые, ну, фактически были исполнителями. Сейчас мы видим, что они исполняли и по команде кого они это все исполняли. И вот этот раскручивающийся клубок, он идет все ближе, ближе, выше к Кремлю.
Зачем это делается? Вот новая порция этих прослушек, да, была опубликована для чего? Чтобы ответить на вопрос о том, кто политически виноват в том, что БУК появился на территории Украины, и получается, что мы можем ожидать новых подозреваемых на скамье подсудимых? Или это вот такая необходимая, необходимый жест для того, чтобы вот четыре человека, которым было предъявлено обвинение, они сели на скамью подсудимых? Или могут появиться новые подозреваемые? Как думаете?
Я думаю, что могут появиться новые подозреваемые, потому что не самостоятельно Гиркин, он же Стрелков, принимал это решение. У него в распоряжении не было таких средств, которые позволяли сбить воздушную цель на высоте больше 10 километров. Поэтому должны появиться в списке подозреваемых люди, которые четко отдали на это приказ. Вот к этому, скорее всего, и идет. Расследование идет очень медленно, к сожалению, но, с другой стороны, уже проведенные действия, они являются фактажом, которые могут быть использованы в суде, который мы ожидаем уже в начале следующего года. То есть здесь, скорее всего, как раз показать всех людей, которые виновны в этой трагедии. Но, опять же, все идем снизу доверху, и я чувствую, что к марту мы еще получим определенные порции публичной информации, хотя отдается огласке не все.
Виталий, ну я к чему клоню, да? Если будет доказана вина вот Бортникова, Суркова, Шойгу и подобных людей, ну как они могли это делать без президента Российской Федерации? Может ли его фамилия начать фигурировать вот в этих процессах? Как вы думаете? Или это политическое вот такое лицо, и президентов других стран по таким делам не судят?
Президент действительно политическое лицо. И перед тем, как отдать огласке вот подобную информацию о непосредственной участии президента какой-либо страны, в данном случае Российской Федерации, Путина, принимается политическое решение. То есть здесь международная следственная группа, ну, фактически в ее функциях не состоит то, чтобы распространять всю информацию и результаты следования. У них задача провести полноценное расследование, установить всех виновных, установить все обстоятельства и передать материалы в суд или трибунал.
Даже вот это вот обращение информации, это называется обращение к свидетелям от ноября 2019 года, то есть следственная группа опубликовала новую информацию для того, чтобы привлечь новых свидетелей, да, и там задаются конкретные вопросы и формы связи. Вот в нашем описании, кстати, к видео, возможно, нас даже слушают возможные свидетели сбития Боинга в 2014 году в небе над Донбассом. Найдите в описании ссылку на обращение от объединенной следственной группы, там вам предлагают связаться вот непосредственно с ними. Давайте к нашему разговору подключим Игоря Тышкевича. Игорь, вы давно следите за связями между Россией и группировками ДНР, ЛНР. Вы вот прочитали, прослушали, возможно, вот эти вот прослушки, расшифровки этих прослушек. Что-то новое для себя раскрыли?
Смотри, ситуация не в том, что новое для себя, а ситуация, вот коллега, он правильно заметил, что одно дело – это прослушки, либо информация, которая идет в украинском медиапространстве, это информация, которую получаем мы там, либо кто-то еще, а другое дело, вот чем отличается опубликованное видео международной следственной группы, это то, что это видео, его подлинность доказана, подлинность голосов, подлинность фигурантов доказана, это видео, оно является уже частью доказательной базы. Условно говоря, можно опубликовать, ну, я не хочу не обижать, но давайте так, поскольку в эфире «Радио Свобода», даже в эфире «Донбасс Реаль» «Радио Свобода», можно публиковать видео. Можно, точнее, аудио можно на сайте публиковать видео, но возникнут сомнения, так ли это, и необходимо будет доказывать его правдивость. В данном случае мы имеем факт, что данный видеоряд, ну да, в первую очередь, аудиодорожка, она является подлинной, она является доказательной базой.
То есть проведены уже определенные экспертизы голоса, да, в том числе?
Естественно, естественно. И исходя из этого, просто с одной стороны, можно рассматривать варианты действий с точки зрения расследования по делу MH17, но этим должна заниматься следственная группа. И тут как раз-таки следствие, оно и не должно идти быстро, потому что по резонансным другим преступлениям против человечности, либо по массовым убийствам, следствие, как правило, тянется годы, потому что снова-таки, когда нету содействия одной из сторон, я думаю, вы понимаете, получил определенную доказательную базу, потом ты исследуешь ее, ну, ту же самую правдивость, реальность. Поэтому пусть следствие идет, как идет, но С точки зрения украинской политики, с точки зрения позиционирования Украины, для нас очень важно каждое подобное появление в доказательной базе. Потому что появление БУКа, который приехал с территории Российской Федерации, это уже была возможность говорить о агрессии Российской Федерации, потому что конкретно взятая одна единица техники, военной техники, с конкретно взятым бортовым номером, который стоит на учете в войсковой части Российской Федерации, пересекла украинскую границу, сделала выстрел, пересекла украинскую границу в обратном. То есть что такое боевое применение техники на территории другого государства? Это агрессия либо вторжение. В данном случае что мы имеем? Граждане Российской Федерации, занимающие официальные посты, в той или иной мере говорят, либо отдают приказы, либо отдают указания по действиям, якобы, не знаю, там сепаратистов или кого-то на территории другого государства. Что это такое? Это вмешательство должностных лиц другого государства в разворачивание вооруженного конфликта на территории страны-соседки. Это уже совсем другая доказательная база. И если наше Министерство иностранных дел, офис президента, не будет использовать подобные доказательства, то это будет одной из ключевых ошибок, которые можно совершить в данном деле.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы обсуждаем новые данные по БУКу. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Александр, город Харьков.
Очень приятно, слушаем вас.
Ну вот, к сожалению, то, что ведь именно в интересах Кремля максимально затянуть это следствие. То есть, понятное дело, что в Москве понимают, что настолько очевидное, настолько, так сказать, грязное и темное, ну вот это вот дело понятное для всех здравомыслящих людей, кто совершил это преступление, что они прекрасно понимают, что доказательств будет чрезвычайно много. И, к сожалению, то, что это следствие уже идет достаточно долго. Задачей Кремля было не допустить, чтобы это в каденцию Порошенко были вот этот суд, по крайней мере, начался.
А в чем вы видите, каким образом Россия затягивает это следствие?
Россия не затягивает это следствие. Ну, помимо того, что она, конечно же, не сотрудничает со следствием. Но вот то, что это следствие идет достаточно долго, это именно в интересах России. В интересах России, чтобы мы капитулировали до того, как будет приговор по этому делу.
Да, интереснейший вот вы аспект коснулись. Ну вот поговорим об этом еще совсем скоро, потому что эти новые данные появились в преддверии встречи в Нормандской четверке, которая запланирована на 9 декабря, то есть за 3 недели до этой возможной встречи. Вот вернемся к этим новым данным. Виталий, может быть, поясните вот даже нашим слушателям. Объединенная следственная группа приводит расшифровки перехваченных телефонных разговоров. Вот как говорит Игорь Тышкевич, это уже вот доказанное, да, свидетельство участия. Допустим, Владислава Суркова, который прямо просит Александра Бородая, тогда руководителя группировки ДНР, назначить некого Антюфеева главой МГБ. Потом вот есть списки людей, которых в Москве хотели бы видеть или не видеть в руководстве группировки ДНР. И тут же после этих свидетельств, после этих прослушек, следственная группа спрашивает у возможных свидетелей, контролировалось ли назначение руководства ДНР российскими чиновниками, кто осуществлял этот контроль, принимал ли Сурков какое-либо участие в назначениях или управлении аппаратом ДНР, и кто принял решение о назначении Антюфеева. То есть для суда нужно больше доказательств.
Но если мы говорим о суде именно по MH17, то здесь суд немножко ограничен, то есть решение будет приниматься не об агрессии России против Украины, а конкретно по этому поводу, на что у суда есть мандат, на что у него есть полномочия.
Кто сбил БУК?
Но, да, кто сбил БУК фактически?
Боинг имеется в виду.
БУКом Боинг, да, извините. Но вскрываемые факты во время следствия, они раскрывают широкую картину, как это происходило в 2014 году. И просто без этого следователи не могут. То есть, фактически занимаясь узким вопросом, они раскрывают всю картину российской агрессии против Украины. То, что это было все спланировано, то, что это было все срежиссировано, то, что это было управляемо из Кремля. И вот эта порция информации, она как раз вот это и показывает, что не было никаких там ополченцев, что не было никаких там местных шахтеров на танках. Все это было внесено извне, из Российской Федерации. Люди назначались из Российской Федерации, люди управлялись, и все решения принимались на территории Российской Федерации. Сейчас мы видим конкретное подтверждение как раз по этому.
Хорошо, если состоится этот суд в марте следующего года, и там, конечно, будет доказываться не то, правильно вы говорите, да, не агрессия России против Украины, а конкретный факт сбития самолета пассажирского в небе над Донбассом, но если будет принято решение, если будут обвинены люди конкретно на территории Российской Федерации, может быть, даже руководство Российской Федерации, вот это же будет определенный прецедент, доказательство того, что они там есть.
Это не просто прецедент, а это камушек или один мазок во всю картину. То есть уже есть вот эти вот доказательства в результате проведенного расследования, и их можно использовать для других дел, для других расследований, для других позовов в международные суды. В более широком, в глобальном масштабе, это, конечно же, против руководства Российской Федерации, которые приняли решение начать войну против Украины. Но да, здесь и очень важно, как закончится это следствие, какое будет принято решение, потому что после решения суда это решение становится документом, международным документом, международным доказательством, на которое можно опираться. Уже сегодня можно опираться на те факты, которые мы видим.
Вопрос Игорю Тышкевичу. Игорь, вот наш слушатель вспомнил о том, что готовится встреча нормандской четверки. Как думаете, 9 декабря на встрече Путина, Зеленского, Меркель и Макрона будет подниматься ли этот вопрос? Волнует ли это вообще Владимира Путина?
Вопрос расследования, в принципе, я не думаю, что в интересах Российской Федерации поднимать данный вопрос на встречу нормандской четверки. Там будет повестка немножко другая, потому что для Владимира Путина ключевым будет формирование определенной дорожной карты по не то что урегулированию, в том смысле, как мы понимаем, и завершение войны на Донбассе, сколько в реализации своих планов, несколько более глобальных, которые включают, среди прочего, и вопросы войны на востоке Украины. А именно, окончательное разделение проблем Крыма и Донбасса, чтобы не позволять поднять вопрос Крым, а свести его к формату непризнания, как это было со странами Балтии при советской оккупации. Второе, это заставить Украину в том или ином виде пойти на контакты с боевиками, то есть так называемый прямой контакт, пусть даже при посредничестве с Россией, чтобы в будущем сыграть далее на формат представления данной войны как внутриукраинский конфликт. Что вот, мол, видите, даже украинский президент на это я как бы пошел. И в этой конве, в этой схеме как раз-таки дело МХСНАС, оно является, мягко говоря, лишним. То есть и упоминать о нем без лишней надобности сам Путин не будет. Макрон, очень сильно сомневаюсь, Меркель, очень сильно сомневаюсь. Вопрос, будет ли этот вопрос поднимать украинская сторона, потому что те же самые расшифровка записи, это очень хорошая мотивационная часть именно для нашей стороны в случае с Донбассом, потому что любое предложение российской стороны и даже французская сторона, скорее всего, будет выступать синхронно с русскими с точки зрения активизации контактов, как говорится, с той стороной, с главарями боевиков. На это украинская сторона может очень спокойно ответить. Посмотрите, ситуация 2014-2015 года, с кем нам надо было контактировать? С тем, кого назначали в Донецк, Горловку, Луганск, либо нам надо было контактировать с теми, кто производил эти назначения. В таком случае давайте отсечем посредников, а давайте будем контактировать все-таки с тем, кто производит назначения, а именно с Владимиром Путиным.
Кстати, Игорь, мы видим, что украинская власть никак не отреагировала, не прокомментировала вот эти вот новые данные объединенной следственной группы.
Ну, по идее, я очень надеюсь, что они будут использованы, потому что факт публичного комментария – это не обязательная вещь. Обязательно это факт использования. Условно говоря, вам принесли, допустим, вот в студию новый микрофон, вы, конечно, можете долго в эфире говорить, какой красивый у меня микрофон, а вы можете вместе со своим со звукооператором просто улучшить звук студии, например, хотя он и так прекрасен. Вот. И вопрос в том, а шашечки или поехать? Вот шашечки – это громкие заявления, поехать – это реальное действие. Я очень надеюсь, что украинская сторона на переговорах, она все-таки выберет поехать.
Виталий, как думаете, вот эти новые данные, да, которые обсуждают на самом деле весь мир, скорее всего, да, потому что обращено внимание к кейсу MH17, для многих это как раз и, наверное, вся информация о том, что случилось, происходит сейчас на востоке Украины, вот эти новые данные, повлияют ли они как-то навстречу в Париже нормандской четверки?
Я думаю, что, конечно же, повлияют. Они должны повлиять. То, что говорил Игорь, да, Макрон промолчит, это я даже не сомневаюсь. А вот Меркель, мне кажется, она может использовать вот эти новые данные для того, чтобы повлиять на Путина.
Сказать, Владимир, какие же прямые переговоры? Да, вот, вот доказательства, да. Это ваши марионетки.
Вот, вот давайте посмотрим на реакцию после 14 ноября. Германия отреагировала. Причем отреагировала не один раз. Сначала МИД Германии отреагировал, призвал тоже российскую сторону сотрудничать, более активно включаться. Потом Ангела Меркель непосредственно отреагировала, призвала тоже содействовать расследованию. И после этого уже заявление МИД Российской Федерации о том, что вот наши там информацию нашу не учитывают и так далее, но они уже выглядели очень блекло, потому что после призывов включаться, сказать, что нас не зовут, ну, как-то не совсем серьезно. Что касается непосредственно нормандского формата, то здесь можно уже, наверное, поставить крест на формуле Штайнмайера, о которой так много говорили, и фактически поставить крест на идеи Российской Федерации, то, о чем они постоянно всем заявляют, что это внутренний конфликт, что нужно, чтобы Киев разговаривал с Донецком, чтобы Киев разговаривал с Луганском.
То есть это очень мощный козырь в руках украинцев.
Да, это мощный козырь. Молчание нашего руководства, ну, достаточно длинное, вообще никаких реакций особенно я не видел. Я думаю, что они, конечно же, учтут это и будут готовиться к встрече с использованием этих данных. Но можно было бы отреагировать, хотя бы поприветствовать такие вот результаты расследования.
А чем объясняете позицию Ангелы Меркель о том, что именно она акцентирует внимание вот, Российской Федерации, мировой общественности к этим новым данным?
Для Ангелы Меркель очень важно достичь результата в урегулировании российско-украинского конфликта. Ее каденция уже, ну, не то что заканчивается, но подходит к концу. Она на следующую каденцию уже не будет подаваться после очередных выборов. Поэтому Меркель важно получить результат. Фактически Меркель стала главным переговорщиком, и хотя там фигурирует Германия и Франция, но мы помним и роль Оланда, насколько она была такой неяркой. И мы видим, как сейчас Макрон действует. Очень часто он подыгрывает Путину.
Он и вашим, и нашим, как бы, да? А Меркель, она больше на украинской стороне, как-то оказалось.
Ну, Меркель больше на немецкой стороне, вот. Но если взять с нашей точки зрения, то с оценки из Киева, ее позиция более четкая. И это для нас на руку. Она более четко проводит вот эти линии и грани. Поэтому я думаю, что она хочет достичь определенного результата, и вот этот фактаж она будет использовать для того, чтобы влиять, насколько сможет, на Путина.
0800 300 403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях эксперт-международник Виталий Мартынюк и эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Мы обсуждаем новые данные по Буку, как они повлияют на нормандскую встречу. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы? Пожалуйста, выключите приемник, иначе мы с вами не пообщаемся.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вернее, добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Да, Иван Антонович, Киев. Я вам хочу сказать, что с Россией разговаривать не то, что тяжело. Ее никто никогда не наказывал за ее явную ложь. Она без конца пользуется главным своим козырем – ложью. Это первое. Второе. Это разговор, эта встреча мало что решить. У Путина намечен уже свой план, как все это сделать. Я еще хочу отметить то, что во время Порошенко, Порошенко был, я так понимаю, скрытым сообщником этого самого у Путина. Понимаете, сколько беды, сколько сделал Порошенко, за это время можно было уже много вопросов порешать. И самое главное, ни в коем случае нельзя снимать санкции из России. Это будет конец.
Спасибо. Это такая, да, больше ремарка. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Краматорск, Сергей. Я хотел бы добавить следующее, что о том, что присутствуют российские войска, знали, ну, наверное, со времен Иловайской трагедии были доказы. Российские танки видели все. Но почему-то вопрос этот никак на международном уровне не поднимался. Более того, по просьбе Путина Порошенко дает явные доказательства. Это людей, схваченных в плен. И потом Путин, собственно, их уже не считал. Он их десятками ложил у нас на Донбассе. Но тогда они были ему нужны. И Порошенко пошел на поводу у Путина. Более того, вспоминается агрессия России в Грузии, когда сразу подали иск международной инстанции. И, кажется, Россия выкрутилась. Ее не признали агрессором. Вопрос тогда к нашим гостям. А что ж мы так долго какие-то планы, схемы строим, чтобы что-то доказать и следующую ступеньку какую-то освоить, да, в судебных тяжбах? Когда пример Грузии, пожалуйста. И вот еще какой чисто юридический момент. Насколько мне память не изменяет, в любом доказательстве по уголовному делу нужен мотив. Нет мотива, нет состава преступления. Пусть меня юристы поправят или оспорят. Но здесь у России козырь, и она знает. Да, она запутывает следы, она тянет время, но это ее козырь. То ли они ошиблись, не хотели и не тот самолет сбить, но мотив здесь...
Кстати, да, спасибо большое. Вот, Виталий, действительно, а что если вот признает все-таки политическое руководство Российской Федерации, да, или руководитель, что вот случайно сбили Боинг, да? Вот важен этот мотив?
Если вот сейчас мы будем рассматривать версии происходящего, потому что мы на самом деле не знаем, что было, и международная следственная группа, она еще не озвучила вот полную картину своих выводов, как и почему это все произошло. Вот это слово «почему» как раз и ведет к тому, что мы сейчас услышали новую порцию доказательств, и что мы еще услышим или не услышим, но будет предоставлено в суде.
Мотивация
так
непосредственно.
Вот, да, сценарии. Одним из сценариев является то, что российские военные случайно сбили именно гражданский «Боинг». На самом деле хотели сбить другой самолет. Тут... Опять же, раздваивается этот вариант на то, что это мог быть украинский самолет или это мог быть российский самолет. По второму сценарию, что это мог быть российский самолет, который примерно в это же время пролетал над этим же районом.
Как казус белли для войны, да, для объявления,
да,
войны.
То есть давайте вернемся в июль 2014 года. Что происходит? Освобождается оккупированная территория. И вот эта вот карта, пятно захваченное, оно радикально сужается. Это все накануне еще Иловайска. Местные наемные российские военные, которые находятся там, российские наемники, они не справляются с этой задачей. Нужно принимать какое-то радикальное решение. Если мы рассмотрим сценарий, что хотели сбить российский самолет, это был бы прекрасный повод для массового вторжения российских войск на территорию Украины. И вполне оправданный. Вот демонстрация факта, в кавычках...
мотивации.
Да, мотивации, агрессии и так дальше. Но это не произошло. На определенный момент это отбросило усилия России по поддержке боевиков, потому что там действительно были в шоке от такой ошибки. И потом уже, когда они увидели, что все, прятаться особенно некуда, случился Иловайск, когда без опознавательных знаков ввели регулярные части Российской Федерации на территории Украины для того, чтобы отбить продвижение украинских сил по очищению и по освобождению нашей территории. То есть вот этот вот сценарий, он, мне кажется, достаточно таким правдоподобным и очевидным, потому что просто так приехать и выстрелить малайзийский Боинг, ну, это не мотив. То есть все должно было иметь какое-то объяснение.
Игорь, если посмотреть более шире на вот конфликты, да, мы видим, что после Второй мировой войны фактически не объявлялись в открытую. Конфликты велись вот такие так называемые тайные войны. Что мы и видим сейчас вот на Донбассе. Вот если будет приговор по делу Боинга, это будет такой определенный прецедент, доказывающий факт агрессии России по отношению к другому государству?
Нет, это будет решение суда по делу Боинга. Потому что, да, следственная группа, она соберет определенное количество доказательств, но доказательство факта агрессии – это... будет делом, в том числе, украинской дипломатии. То есть взять ту доказательную базу, которая решением суда будет уже введена, как коллега сказал, в документы международного права, и, опираясь на эти документы, выставлять претензии и говорить уже об агрессии, об акте агрессии. Потому что доказано, что БУК был, доказано, что было российское управление. Доказано. И автоматически ожидать, что за нас кто-то сделает нашу работу чужими руками, не приходится. Да, с Буком ситуация сложилась так, что именно политически мы оказались в более выигрышной ситуации, потому что достаточно мощная информационная машина Российской Федерации. Вот слушатель, он упоминал опыт Грузии, но как раз-таки в Грузии грузины поспешили обвинять в агрессии, при этом не учли то, что российская пропаганда достаточно, или российские лоббисты достаточно мощно работали против них на внешнеполитическом поле, поэтому они не получили должной поддержки даже на площадке Организации Объединенных Наций. В нашем случае, как бы это цинично не звучало, но вот такая... добавление от камушка к камушке доказательной базы в деле Боинга, оно играет нам на руку, потому что со временем мы просто можем потихоньку обращаться к большему и большему массиву информации. И этот массив информации, что ключевое для европейских политиков, для американских политиков, что он собран не украинской стороной, он собран международной следственной группой.
Виталий, мы знаем особую позицию Малайзии, которая входит в объединенную следственную группу, да, вот президент Малайзии вторит российским пропагандистам, называя дело Бука односторонним, сфабрикованным, да, не учитывающим мнение Российской Федерации, может ли это повлиять каким-то образом на суд, потому что вот Малайзия, это же полноправный участник этой следственной группы, и видим, что есть какие-то особые отношения между Российской Федерацией и Малайзией.
Все, что мы слышим от малайзийского руководства, это просто заявление для медиа. То есть там нет никакой доказательной базы, и это, на мой взгляд, подыгрывание российской стороне. Какие причины этого подыгрывания? Здесь нужно, конечно, копать более глубоко, насколько Россия могла повлиять на малайзийское руководство. Но это заявление малайзийского руководства никоим образом не станут частью доказательной базы при рассмотре в суде.
Как думаете, какой будет позиция Российской Федерации и самого Владимира Путина касательно вот этого суда? Скорее всего, суд состоится заочно, да, без присутствия подозреваемых главных обвиняемых.
Ну, мы уже можем спрогнозировать реакцию Кремля, как это было по Международному трибуналу по морскому праву, когда российская сторона, хотя она является, должна была выполнить все решения, она ничего этого не сделала, и даже 24 наших моряка были возвращены в Украину в качестве обмена. Да, и то, что мы наблюдаем сегодня, возвращение трех кораблей с какими-то условиями на какое-то временное хранение, то есть это наше имущество, против которого был факт агрессии, то же самое Россия не будет признавать. Россия уже давно решила для себя, что национальное право находится выше международного права. То есть Российская Федерация не будет признавать решение этого трибунала, но это никоим образом не умаляет решение суда по сбитому Боингу.
Игорь, к вам вопрос тоже последний. А зачем тогда проводить этот суд, если вот никто в результате-то и не будет наказан?
Ну, вот это вопрос, что данный суд – это часть системы международного права, которая сформирована после Второй мировой войны окончательно, и по состоянию на сегодня других механизмов нет. Если говорить о международных претензиях, действительно, многие государства не выполняли решения судов, они, в принципе, уклонялись от данного выполнения. Для Российской Федерации признание на факта сбитого Боинга, это, естественно, не является политической, не то что необходимостью, даже политически допустимым решением, но, тем не менее, точно так же, как и с теми же самыми кораблями, и с моряками, учитывая возможное давление, Российская Федерация вполне возможно, через несколько лет, если будет доказана вина, она просто свалит вину как раз-таки на отдельных физических лиц. Причем очень может быть, что этих физических лиц к тому моменту уже будут мертвы. Вот. Такой вариант вполне логичен, но такой вариант он позволяет Москве выдержать паузу там, 3, 5, 7 лет и потом спокойно выйти. Да, мы признаем, но привлечь этого человека к ответственности, либо там посадить, условно говоря, у вас уже не получится, потому что он там на 2 метра ниже уровня земли.
То есть, условно говоря, Россия ни при чем, Владимир Путин ни при чем, это вот Владислав Сурков там своим равничал на Донбассе.
Да, бояре плохие.
Спасибо большое. Мы обсуждали новые данные по Буку. У нас в гостях были эксперт-международник, исполнительный директор Центра глобалистики и стратегии 21 Виталий Мартынюк. По скайпу с нами был эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил. решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 920 дней. Это радио «Донбасс Реалии», сейчас полистаем свежую прессу.
Сегодня команда президента Украины Владимира Зеленского возлагает большие надежды на встречу в нормандском формате. Такая позиция не лишена логики, ведь это единственный формат переговоров, в котором принимают участие лидеры двух сильнейших европейских государств. Это утверждает политический аналитик Сергей Постоловский, пишет «Новое время». По мнению эксперта, главная проблема на сегодня заключается в том, что Владимир Зеленский не смог установить эффективного контакта с лидерами Франции и Германии. Следовательно, нельзя исключать сценария, при котором украинский президент окажется один против всех во время встречи. Тем более, что президент России демонстрирует собственную уверенность и готовность идти до конца. Аналитик отмечает, что Евросоюз все больше склоняется к умиротворению России, и Москва это прекрасно понимает. Подробнее читайте в материале «Нормандский формат. Зеленский против всех». Родственники пленного украинского военного Романа Беспалова не смогли опознать его тело, которое передала группировка ДНР. Об этом сообщает ТСН «Тыждень». Журналисты напоминают, что Роман Беспалый – один из 8 украинских военнослужащих, которые попали в плен в мае 2019 года, заехав на грузовике на оккупированную территорию. Боевики утверждают, что Беспалый покончил с собой. Тело якобы Беспалова было передано в черном мешке только через месяц после объявленной гибели. При этом, по словам начальника отдела гражданского военного сотрудничества операции Объединенных сил Юрия Гуменнова, боевики не предоставили соответствующих документов и вещей. В полиции отметили, что перед передачей тела его вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти. Супруга военного считает, что он не мог совершить самоубийство, так как был верующим человеком. У семьи Беспалова осталась возможность установить личность умершего путем ДНК-теста. Весь город сейчас похож на приморофеченный ширпотреб, когда розами и субботниками маскируют бездну проблем. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По ее словам, люди вернулись в те времена, когда трусы и торты продаются в одном магазине. Сейчас это происходит запросто на крохотной торговой площади. Также, когда нужно продать мясо с душком, его чуть украсят специями, перцем, луком и кажется вполне себе ничего. И колбасу моют, чтобы она не теряла товарного вида. Такие парадоксы сейчас сплошь и рядом. Это те самые 90-е года, когда любой стартап имеет место быть. По мнению блогера, и жизнь, и смерть, и покупки, и ремонт – одноразовые, быстрые, как лотерея, повезет или нет. Повезет ли найти специалиста, повезет ли вылечиться, повезет ли купить что-то более-менее. Подробнее в материале «Икея в республике» и «Торты с трусами». Луганский дневник.
Деньги, кадры, оружие – все из Москвы. Будет ли Кремль и дальше цепляться за версию «нас там нет» или все же признает очевидный факт своего участия в конфликте на Донбассе? Об этом в московской студии «Радио Свобода» моя коллега Елена Рыковцева говорила с журналистами Ильей Барабановым и военным экспертом Павлом Фельгенгауэром.
Скажите, пожалуйста, а зачем вот самого себя ставить в такую ситуацию, я имею в виду Владимира Путина, когда все видят, что ну ты же очевидно уже лжешь? Зачем ему это? Почему вот сейчас публикуются вот эти вещи, о которых мы говорим, которые категорически свидетельствуют в пользу руководства России этой операции? Зачем ему вставать в ряды, вот вставить эту войну в ряд других? Почему? Что изменится для него, если он скажет, да, мы там есть, да, мы руководим этой операцией, да, это братская часть украинского народа, что-нибудь такое. Почему, вы считаете, они так упорно продолжают черное называть белым и отрицать вот эту свою роль, которую теперь уже, ну, все просто видят и с документами в руках?
Ну, так я показывал, не помню, вот эту книжку замечательную. Вот. Она «Россия в локальных войнах». Так делали всегда. И здесь отчет идет с 1946 года, но и до этого, когда там советы, наши специалисты там воевали в Китае, в Испании. Так было всегда. И, то есть это отработанная методика. Путин закончил университет в 70-х, на середине 70-х. Потом работал в КГБ, ему сейчас вот 67, Бортникову тоже 67, там Патрушеву 68. Они воспитаны в советской системе, где такие вот операции, тайные войны, были нормой. И раньше вроде получалось, а почему бы не сделать и здесь? Но вот когда вот вышел случай с малазийским самолетом, получилась большая серьезная проблема. Потому что, конечно, с политической точки зрения проще всего было бы быстро договориться о выплате компенсаций, даже, может быть, легально не признавая, что мы виноваты, но как тогда американцы, когда в 80-е сбили над Персидским заливом Боинг, иранский Боинг, они формально не признали вину, но выплатили всем семьям погибших, выплатили компенсацию. И на этом вопрос был закрыт. Об этой истории знает как бы мало кто сейчас, она не оперативная. И здесь можно было сделать так, но решили, что мы будем врать. Но это так вот, ну мало ли, Путин говорил, что, например, он против того, чтобы ЮКОС банкротить. Все тогда удивились очень, или что он не может дозвониться генеральному прокурору. Ну, вы говорите, то есть это модус такой поведения.
Закладка. Открываем Донбасс.
Час від часу колона зупиняється в населених пунктах, щоб уточнити в місцевих дорогу. Нічого не можу сказати про їхні настрої, крім того, що всі вони змучено нам посміхаються. Шева каже, що це через те, що їм насправді байдуже Україна чи Росія, ЛНР, ДНР, аби тільки їх не чіпали і платили зарплатні та пенсії. Вони хочуть прожити своє життя без потрясінь. Удень копати городи, ввечері подивитись передачі по телевізору, які-небудь НТВ або Росія-24, поговорити по телефону з дітьми та онуками, дізнатись, що в них все добре. Вони не прагнуть нічого, крім гарної пенсії та гарного врожаю. За своєю сутністю, стверджує Шева, вони дуже добрі люди, але їхня доброта, як родинна реліквія, вона належить тільки їм та їхнім родичам. Її в жодному разі не можна виносити з дому. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні цю страницю.
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинская страна прилагает усилия для того, чтобы арбитражный суд установил нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву при захвате украинских военных судов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении Конвенции ООН по морскому праву пройдут в Гааге 21 ноября. Напомню, сегодня российская страна передала Украине военные суда, буксир Яныкапу и артиллерийские катера Никополь-Бердянск. Россия захватила их и 24 украинских военнослужащих в ноябре 2018 года неподалеку Керченского пролива с применением оружия. Россия пыталась судить моряков по уголовным статьям вроде незаконного пересечения российской границы. В российском городе Элиста накануне прошел пятый митинг с требованием отставки исполняющего обязанности мэра города Дмитрия Трапезникова. На акции собрались около 2000 человек, передает Deutsche Welle. Исполком съезда Айрат Калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 13 октября на митинг с требованием отставки Трапезникова вышло около 4000 человек, что стало рекордом для 100-тысячного города. Напомню, что Дмитрий Трапезников занимал ряд должностей в группировке ДНР, в том числе временно возглавлял группировку после убийства Александра Захарченко. До сентября 2019 года Трапезников не имел никакого отношения к Элисте и всю жизнь провел в Донецкой области. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Донбасс в рамках двухдневного визита в Украину 18-19 ноября. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер. Он отметил, что немецкое правительство таким образом стремится показать поддержку стремлений Украины урегулировать вооруженный конфликт. Планируется, что Хайко Маас посетит мост в станице Луганской. Он также отправится в Киев, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Российский «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового о транзите газа через Украину сроком на один год. В «Газпроме» заявляют, что необходимым условием продолжения действующего контракта или заключения нового является отказ «Нафтогаза» от всех претензий в международных арбитражах. Также в «Газпроме» заявили, что ожидают ответа украинской стороны по закупке российского газа у «Газпрома» напрямую с 2020 года. Напомню, действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря. Известный донецкий художник, карикатурист, график и журналист Николай Капуста скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил писатель Павел Кущ. По его словам, Николаю Капусте накануне сделали операцию в Донецком онкологическом центре. Николай Капуста – заслуженный журналист Украины, член Союза художников Украины, почетный член Национального союза писателей Украины. Первые карикатуры опубликовал в 1953 году. В прошлом году в Покровске прошла выставка Николая Капусты, посвященная его 80-летию. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».